Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В этом часе, как всегда по пятницам, с нами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, самая громкая новость, конечно, вернее, их много, но для церковного сообщества такая одна большая новость – это заседание Синода, которое на этой неделе состоялось, заседание Священного Синода, на котором было принято множество разнообразных решений. Конечно, обо всех них, наверное, мы говорить не будем, какие-то из них такие, может быть, более частные, внутренние, но было несколько таких, которые можно назвать резонансными, причем даже для светской аудитории. Это, конечно, в первую очередь перевод митрополита Павла, который до недавнего времени был экзархом, патриаршим экзархом в Беларуси, то есть главой православных в Беларуси, перевод его в кубанскую митрополию. То есть теперь в белорусском экзархате другой экзарх, новый митрополит. Вот с чем связано это решение?
Ну, а мне уже приходилось отвечать на этот вопрос. Я понимаю, что тут неизбежно вопрос возникает, но могу повторить, что касается оценки вот служения владыки митрополита Павла на белорусской кафедре, она дана, эта оценка, по-моему, вполне определенно в журнале Синода, то есть и за понесенные труды владыке митрополиту выражена благодарность. Поддержаны действия владыки и экзархата вот в текущей ситуации, поддержано то обращение, которое белорусский синод сделал в связи с ситуацией. Это, мне кажется, вполне однозначно дает оценку, вот, вполне однозначно определяет оценку священным синодом действий и самого владыки митрополита. Вот. А перевод связан с его просьбой в первую очередь и с тем, что кубанская митрополия, которая была, как говорят, церкви вдовствующей, да, сейчас, это очень важная митрополия, большая митрополия, управлять которой, конечно, должен человек с большим опытом и авторитетом. Поэтому вот я бы так ответил. Ну и что касается нового экзарха, то могу отметить, что человек образованный, человек, имеющий светское и духовное образование, человек хорошо, прекрасно знающий церковную жизнь Белоруссии. И поэтому будем надеяться, что вот, и молиться о том, чтобы в это непростое время все было хорошо там.
Трудно удержаться от вопроса все-таки о том, связано ли это решение с текущими политическими ситуациями в Беларуси, с настроениями, с общественной напряженностью. С одной стороны, мы знаем, что церковные решения готовятся заранее, с другой стороны, ну уж слишком явным кажется совпадение. Что вы тут можете сказать?
Ну, мне кажется, я уже ответил. Я сказал, что я понимаю неизбежность возникаемого вопроса и равно как и реакцию на любой ответ, который будет дан. Но вот то, что я считал нужным сказать, я сказал. Да, на мой взгляд, я, по-моему, попытался объяснить, что не связано.
Нам еще не приходилось с вами разговаривать в этих программах о текущей ситуации в Беларуси. Сейчас сам инфоповод диктует немного об этом поговорить. Опять-таки наблюдателям трудно удержаться от параллелей с тем, что происходило в свое время в Украине, в том числе и в церковной ситуации. Церковная ситуация и общественная не могут не быть в какой-то мере связаны. Как в церкви смотрят на происходящее в Беларуси, насколько то, что отдельные наблюдатели называют автокефальными настроениями, то есть настроениями в неком таком, некой мечте, неком желании видеть в Беларуси независимую от Москвы церковь. Что об этом думают в Московском патриархате?
Ну, я бы не сказал, что сейчас есть какие-то в церковной среде какие-то выраженные настроения автокефалистские. Вот. То, что это может быть, и то, что пытались об этом говорить, как о попытке использовать, как говорят, да, религиозную карту вот, в политической игре, да, и здесь, как вы справедливо заметили, неизбежно возникает параллели с Украиной, хотя ситуация, конечно, очень сильно отличается от Беларуси на Украине. Вот. Поэтому мне кажется, что это вот искусственно создаваемая сейчас проблема, тема, которую как-то пытаются обозначить, но ввиду отсутствия какой-то вот оснований для нее, пока это все остается на уровне вот публикаций, и даже, я бы сказал так, заметок и отдельных записей в социальных сетях, ну и заявлений некоторых политиков.
Может быть, на фоне темы Белоруссии чуть-чуть, но не сильно, в тени осталось еще одно очень существенное деяние прошедшего Священного Синода. Это послание епископату, клиру, монашествующим и мирянам в связи с нашедшим в этом году вредоносным поветрием. То есть Священный Синод Русской Православной Церкви еще раз высказался о коронавирусе, о пандемии. Один из таких самых практических моментов этого текста в том, что те санитарные меры, которые приняты в церкви, были в карантинной неделе, в целом должны быть сохранены, пока ситуация полностью не придет в какое-то нормальное русло. Но вот тем, кто этот документ не читал, или, может быть, о нем впервые слышит из нашего эфира, как вам кажется, что главное сказала церковь в этом документе о коронавирусе?
Поскольку это было первое заседание синода очное после вот известных событий, то, конечно, наверное, вполне логично появление такого документа, оценивающего произошедшее, и именно вот в формате послания синода. Вот мне кажется, что здесь есть такая и богословская оценка ситуации. И вот, скажем, могу процитировать, да, здесь в послании говорится: «Размышляя о причинах посетившего нас бедствия, следует сохранять христианское трезвомыслие, осторожность и рассудительность». Вот, и вот, мне кажется, это важный очень посыл, поскольку мы с вами были свидетелями того, что по разным причинам, но ввиду той сложной ситуации, в которой все оказались, вот очень часто нам отказывало и трезвомыслие, и осторожность, и рассудительность. Вот. Ну и важным мне представляется, безусловно, мысль о том, что вот в силу обстоятельств, будучи лишенными возможности прибегать к таинствам так, как мы хотели и привыкли, мы должны научиться особым образом ценить таинства и относиться к ним. И, точнее, простите, относиться к той возможности, которая вот у нас была и сейчас есть, да, вот прибегать к таинствам. Вот это, мне кажется, таким важным, еще раз проговоренным важным моментом, ну, поскольку он, естественно, и до этого, мы об этом говорили, вот, и многие в церкви говорили, что эти обстоятельства должны нас научить ценить это. Вот. Это, безусловно, важнейшая составляющая послания. Вот. Ну, понятно, что мысль о единстве церкви, вот, несмотря на все происходящее, вот, про сохранение мер вы сказали уже. Важным, мне кажется, является вот оговорка, связанная с ситуацией, в которой мы оказались, и которая связана вот с развитием различных электронных способов, так сказать, позволяющих в том числе и контролировать людей, да, и собирать личные данные, и сведения, что все это требует контроля со стороны общества, говорится в послании, и в том числе и со стороны церкви как общественного института. Вот. И здесь в послании содержится отсылка к документам Архиерейского собора 2013 года, которые, может быть, тоже стоит еще раз посмотреть, поскольку тогда всерьез это все обсуждалось. на Архиерейском соборе. Ну, вот такие бы я выделил моменты.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Лигойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мне показалось очень важным, что вот сейчас, говоря об этом документе, об обращении Синода в связи с коронавирусом, вы упомянули то, что в обращении написано, о цифровом контроле, об участии цифровых технологий в жизни общества. Это тема, которая еще в сами карантинные недели очень сильно взволновала людей, о том, что электронные пропуска – это такой некий, пускай сейчас небольшой, но все-таки первый шаг к тому, чтобы в принципе все было под контролем у цифры. И эта вещь такая для многих, наверное, справедливо кажущаяся духовно опасной. Как вам кажется, не получается ли так, что мы вот об этой действительно очень важной, большой проблеме, очень острой проблеме, проблеме реальной, говорим как-то меньше, чем о каких-то сопутствующих пандемии других менее значимых вещах?
Ну, вы знаете, смотря о каких вещах, я не считаю, что эта проблема, она в первую очередь духовно опасна. Потому что духовно опасные вещи касаются духовной жизни. Это то, что мешает духовной жизни, то, что искажает духовную жизнь, то, что не позволяет нам жить духовной жизнью. Вот. А я не думаю, что какой-то вот контроль за человеком со стороны государства, он способен нанести угрозу духовной жизни. Наши деды и прадеды находились под таким контролем, и настолько под давлением государства, они сидели в тюрьмах, и тем не менее вели духовную жизнь, жили духовной жизнью. Вот. А здесь речь все-таки должна в первую очередь, мне кажется, идти о том, что вот на сленге, или даже не на сленге, называется правочеловеческой тематикой. Да? То есть это как раз-таки вопрос прав человека. И здесь, мне кажется, мы с вами просто еще раз получили иллюстрацию того, что даже самые демократические системы, они не исключают вот этих опасностей, что как мы часто любим повторять, да, у всего есть другая сторона. Да, у всего есть своя цена. И вот цена, скажем, прорывного такого развития информационных технологий, она заключается в том, что появляется возможность накапливания вот этих самых больших данных, содержащих информацию о людях. И если предположить, что эти данные кто-то захочет использовать во вред этим самым людям, то это открывает возможности такие, которые без вот этих вот цифровых технологий просто раньше не было. И это не духовная проблема. Это проблема правовая. Это проблема вот сохранения того, о чем в послании Синода говорится. Контроля со стороны общества и со стороны церкви, как общественного института, за вот открывающимися сегодня возможностями.
Мне на глаза попалась заметка в одном светском СМИ с таким заголовком, что Священный Синод отправил в отставку митрополита Минского и Слуцкого Павла. Меня несколько резануло само это выражение «отправить в отставку» применительно к церковной реальности. Если в церковном языке говорят о переводе на другую кафедру, о удовлетворении прошения, о там, снятии с послушания какого-то, да? Другой язык, другие коннотации, другие смыслы. А вот тут сказано в светском СМИ об отправке в отставку. Как вам кажется, это такая корректная, ну, если угодно, параллель такой вот использования термина?
Думаю, что не очень, потому что, конечно, язык передает смыслы, и это, знаете, это как вот с переводом, да, можно бесконечно и увлекательно говорить о том, насколько перевод, даже самый талантливый, способен передать все смысловые оттенки и особенности языка оригинала. Ну и, в общем, наверное, в конечном итоге все-таки большая часть будет согласна с тем, принимающих участие в дискуссии, большая часть будет согласна с тем, что, наверное, не способна полностью передать, а иногда вообще очень сложно или даже невозможно. Так вот здесь это похожая ситуация именно перевода языка с одного языка на другой. Поэтому в данном случае, особенно в контексте вот ситуации, конечно, вот эти заголовки, которые вы вспомнили, которые я тоже видел, они вполне определенное звучание придают, которого, конечно, в решении нет.
А не получается ли тогда, что общество светское, которое в большей степени, конечно же, читает светские газеты и вообще, в принципе, обращено к пространству светских медиа, получает у церкви таким образом, ну, в какой-то степени искаженную картинку?
Ну, я вообще, вы знаете, вот считаю, что существует такая штука, как медийное искажение. Вот, это под ним я понимаю неизбежное, зачастую неизбежное, иногда сознательная интерпретация журналистам, иногда сознательная, иногда просто получающаяся так ввиду каких-то, может быть, даже при отсутствии интенции исказить, ввиду там недопонимания или, опять же, невозможности перевода. Но вот медийное искажение, оно, в принципе, такой вот сопутствующий фактор в сегодняшней информационной картине. Она, как правило, возникает больше или меньше. И даже вот, скажем, те, кто работают с журналистами, не журналисты, те, кто с ними работают, ну, там, скажем, пиарщики, даже есть такая, в общем, такой тезис, что пиарщик должен, понимая, как будет искажен сигнал в конечном итоге в медиа, он должен послать его уже заведомо с искажением, чтобы вот это искажение на искажение дало, так сказать, прямую линию ровную. Вот. И это вот считается таким высшим пилотажем, да? Когда ты вот своей подачей, которая потом будет искажена, приводишь к желаемому результату. Вот. Но это тут можно спорить вообще, нужно ли это делать и возможно ли. Но то, что оно, конечно, существует, и причем не только применительно к теме религиозной, а ко многим темам, где требуются профессиональные навыки, профессиональные знания или понимание какой-то ситуации, там, не знаю, геополитической, экономической, какой угодно. Конечно, вот искажение медийное, оно присутствует, и в него же я также включаю еще то искажение, которое может происходить, когда человек потребляет эту информацию, то есть искажать может и тот, кто воспринимает еще дополнительно.
А стоит ли здесь вопрос о том языке, который выбирает сама церковь в своих официальных структурах для общения с внешним миром? Я поясню, что имею в виду. Мы понимаем, что любой официальный язык, будь то язык государственных органов на их сайтах, или будь то язык, которым церковь пользуется на своих официальных ресурсах, всегда будет тяжелее, строже, тяжеловеснее, чем разговорный язык, чем публицистический, чем язык журналистов. С другой стороны, я помню, как когда-то кто-то из церковных спикеров заметил, что вот случается новость, богослужение. Идет первым абзацем длительное перечисление всех архиереев, которые на этом богослужении служили. И это сразу понижает внимание публики к самому тексту. Вот насколько, если угодно, ведется работа, или как это стоит вопрос о том, каким языком даже об официальных событиях церковь говорит с внешним миром?
Вы понимаете, официальные события, оно на то и официальное, чтобы, или там информация об официальном событии, чтобы там донести до читателя то, кто там присутствовал, что там происходило, какие слова были сказаны. И здесь, конечно, можно как-то вот и нужно работать над языком, но есть естественные ограничения. Тому, для кому это не интересно совсем, например, кто принимал участие в богослужении, да там как ни напиши, ему не будет интересно. Вот, поэтому здесь вот я бы не делал из этого какой-то большой проблемы. Понятно, что есть общая такая тема так называемого канцелярита в языке, да, и вот здесь, конечно, можно и нужно с ним бороться, что называется, делать даже язык документов более понятным и человеческим, но законы жанра никто не отменял.
Ну, тогда хотел бы с вами поговорить уже не об официальном церковном языке, а шире, о проблеме языка в церкви. Вы тоже к этой проблеме нередко обращаетесь и обращались в своих публикациях и работаете с этой проблемой, как тот, кто занимается отношениями церкви с обществом и СМИ. А вот мы сказали о тяжеловесности канцелярита, любого всегда, и церковного в том числе, а на противоположном спектре той же проблемы звучит мнение, что нужно говорить живее, ярче, молодежнее, и там, вплоть до того, что я даже слышал, почему вот в православных медиа там так мало, не знаю, современных рэперов, например, представлены, они такие классные, они такие острые на язык, и они так легко привлекут какую-то аудиторию для православных СМИ. Вот что вы думаете, где есть та граница, за которую уже вот эта легкость в использовании языка в разговоре о церкви недопустима?
Эта граница не обязательно связана с молодежностью языка или еще с чем-то, она связана с невозможностью искажения главных смыслов. Здесь, конечно, это требует постоянного внимания, и это то, с чем, ну, зачем нужно, тут какой-то внутренний должен быть такой, ну, что ли, понимание невозможности отступления от каких-то фундаментальных вещей. Что касается молодежного языка, то он скорее должен быть не сколько молодежным, это вообще всегда определяется аудиторией, с которой ты общаешься. Вот. Язык просто должен быть понятным. Вот я, скажем, могу привести пример. Смотрите, вот у нас сейчас премьер-министр. Я вот слежу за его выступлениями, даже вот из профессионального интереса. Вот человек говорит живым языком. Живой человек говорит живым языком. А это даже для отечественного политикума может быть не очень привычно, для политиков такого высокого уровня. Но это сразу вот меняет отношение, на мой взгляд. Потому что он прекрасно держится, очень спокойно и вот так живо говорит, не облекаясь в броню вот, чиновника высокого уровня. Вот. То есть это все возможно. Точно так же и здесь, но это же не значит, что ему нужно какие-то там сленговые словечки использовать, еще чего-то. Но точно так же и здесь, мне кажется, важно, чтобы то, что ты говоришь, вот как целое, да, вот это послание, которое там священник передает, или неважно, или просто человек, говорящий с другими, чтобы оно как вот такое целокупное послание, содержание, интонация, подбор слов, чтобы все это как-то резонировало, да, чтобы все это вызывало отклик, тогда это будет работать. Не обязательно требует непременного там использования молодежного сленга или, так сказать, чтения рэпа там и так далее.
Ну, если пытаться, может быть, конечно, это какая-то провокация с моей стороны. Вы сказали о главных смыслах, которые не должны быть искажены языком. Вот если пытаться какой-то пример нащупать, вот главный смысл христианства – воскрешение Христа, радостная весть Пасхи. Где здесь... Как сказать об этом ярко, современно, как-то не банально, и при этом не исказить главный смысл? Вот о чем, допустим, в этой теме должна идти речь?
Вы знаете, вот так невозможно ответить на этот вопрос, не понимая аудитории, не понимая там, сколько у меня времени, с кем я буду говорить, потому что совершенно не обязательно. И какая-то по счету встреча, потому что, да, эта тема важнейшая, но это совершенно не значит, что встречу с какой-то там аудиторией, первую или там десятую, нужно посвящать именно этой теме. Это вот в данном случае без какого-то предельно конкретного уточнения обстоятельств просто я не могу ответить.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».